Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В 20-ю годовщину символического падения Берлинской стены в действительности разрушили ее позднее. Я хочу предоставить слово тем, кто знает о ней не понаслышке. Людям разного возраста и убеждений, которых, помимо участия в этой передаче, объединяет то, что Германия в их жизненном опыте, переживаниях и размышлениях является существенной компонентой. В канун юбилея мой коллега, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин, поместил в USA Today статью, посвященную урокам Берлинской стены. Специалист по Германии, нередко публикующийся по-немецки во Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die Welt, Джефф Гедмин рассказывает.
First is a college student.
Поначалу студентом, потом школьным преподавателем, а затем уже в качестве соискателя степени доктора наук я имел возможность многократно побывать за железным занавесом еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. И когда бы я ни оказывался там, бросалась в глаза одна вещь — потребность независимой, надежной информации и новостях. Все, кого я встречал, презирали контролируемую государством пропаганду. Все жаждали правды. Тут и сегодня можно извлечь уроки, полезные для реализации прав человека и демократии. Берлинская стена стала определяющим символом конфликта Холодной войны. Бетонное ограждение, сторожевые вышки и псы, колючая проволока, перерезавшая центр Берлина, этот рухнувший 20 лет назад трагический памятник тирании для живущих свободно на Западе был также суровым напоминанием о десятках миллионов порабощенных коммунистической диктатурой на Востоке, о тех, кто страстно мечтал о том, что мы в свободных обществах воспринимали как должное доступ к истине.
Джефф Гедмин, американец, долгое время живший и работавший в Германии, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Историк и политолог Корнелия Ирина Герстенмайер, дочь лютеранского теолога, осужденного нацистами за участие в антигитлеровском заговоре 44-го года, освобожденного американцами из тюрьмы, а в 54-м ставшего главой Бундестага ФРГ, о падении стены говорит мне так.
Мой отец, он мечтал об этом все десятилетия после войны, и, к сожалению, не достал этого момента. Он умер в 86-м году. Может быть, это было даже первое, о чем я жалела, когда я узнала о падении стены, что папы нет, и он не дожил, как многие другие наших друзей, чтобы это видеть. То, что это когда-то будет, я же все-таки исходила из того, что Советский Союз рушится в 91-м году. Это я предсказала еще в 66-м году. Так что, конечно, совсем за горами этого все не было. Я помню, моя мама в 88-м году страшно была смущена, потому что недалеко с нашего дома планировалась какой-то стройки какой-то трассы, и мама вместе с какими-то экологистами собирала подписи против этого, и очень смущена мне говорила, на что они собираются тратить деньги, когда скоро им придется, им, это западным германским чиновникам, придется строить дороги в ГДР, то есть в Восточной Германии. На что я сказала: мама, ты что-то знаешь, чего я не знаю? Она сказала: ну это же очевидно. И это было летом 88-го года.
Маму Корнелии Герстенмайер ребенком в 19-м году вывезли из России. А в начале 90-го года президент Ельцин подписал указ о предоставлении ее дочери, известной немецкой правозащитнице, российского гражданства. Так что Корнелия – единственная россиянка из участников нашей сегодняшней передачи.
Падение стены и объединение Германии – это была, конечно, часть всего огромного процесса в коммунистическом блоке тогда. И то, что после падения стены, скорее всего, будет объединение, что полностью должно было бы зависеть и зависело от вотум гедеровского населения, но это тоже было относительно очевидно, хотя не совсем, конечно, ясно.
Ну вот, в ночь с 9 на 10 ноября стена перестала быть непроницаемой. Может быть, вы помните, что почувствовали тогда? Как отнеслись к происходящему? Какими представлялись вам тогда перспективы дальнейшего германского будущего?
Если честно, я просто сейчас не помню мои эмоции, кроме какого-то скептического ожидания, может быть, а что это за люди, которые там живут? Я же их не видела никогда, гедеровцев. Мне ГДР был недоступен. Я туда не могла ездить по политическим причинам. Так что я думала, а что это такое будет? И это все-таки будут 17 миллионов человек, которые прожили свою жизнь при совсем другом строе. Потом оказалось, что эти люди, или многие из них из Восточной Германии, часто гораздо симпатичнее, более яркие, чем здешние люди в Западной Германии. Но тогда я этого всего не знала. Я смотрела на это с большим любопытством, но опять-таки только на страну, еще одна страна, которая бросит этот строй. Я не могу сказать, что она для меня отличалась от других, от Венгрии, допустим, или от других стран, от Польши, которые потом еще присоединились. Мне всегда было гораздо важнее, ибо это было всегда самое главное, что произойдет с Россией.
Корнелия Герстенмайер, немецкий общественный деятель, историк, политолог, российская и германская гражданка. Историк тоталитаризма Ян Плампер, представитель другого поколения, человек иных социального происхождения и взглядов, о своем восприятии падения Берлинской стены говорит мне так.
Это был совершеннейшим сюрпризом. Мне было 19 лет, и я вырос на юго-западе Германии, в маленьком университетском городе. И нам всегда было ближе Франция, я бы сказал, чем ГДР. ГДР – это была другая планета. Несмотря на то, что у отца родители из Чехии, они из немецкого меньшинства, и мой один родитель, я помню, когда мне было 9 лет в 79 году, но все-таки Франция была ближе, и это был сюрприз. Меня не было в это время в Германии, я был в Штатах, учился с лета 89-го года под Бостоном и следил за всем этим на телеэкранах. Это была полная неожиданность, вообще в это время чувствовалось, это я сейчас помню, такое ускорение времени. Это меня потом озадачило как историк, что происходит в такие времена, когда действительно очень многое очень быстро меняется. Вот увидел я это на телеэкране, а потом все-таки на новогодние каникулы я съездил и поехал с школьным товарищем, мы съездили в Берлин, и я только во второй раз в жизни увидел стену, ну, уже не ту стену, которую я видел в 80-х годах при предыдущем визите в Берлин. И мы навещали родственников в ГДР, в Потсдаме и в Берлине Восточном, которые мы буквально открыли в это время. То есть их не было у меня до 89-го года.
Да, тогда ведь вы, наверное, впервые общались со своими восточно-германскими соотечественниками. Они показались вам другими? Что вообще вы почувствовали?
Вот другие. Но они одевались по-другому, это понятно. И у родственников чувствовалось какое-то тепло, которого часто нет на Западе. И меня тогда это очень привлекло. Я был человеком политически левых взглядов, и мне это все нравилось. Мне не нравилось потребительское общество. И тогда меня, скорее всего, волновали вот эти эмоции, национальные эмоции 9 ноября. Не больше всего, я помню, меня озадачило, что я их сам испытывал. То есть я как бы смотрел на себя со стороны и заметил, что меня это тоже как-то трогает. И в то же время мне казалось, что это плохо, что нельзя, и было вмешано туда куча еще других эмоций. И мне казалось, что будет дальше, возродится ли Германия в этих неприятных формах, которые мы знаем с 20 века. Все эти мысли меня тогда посещали, я помню.
Ян, а как вы представляли тогда это будущее?
Отношения и представления о будущем тогда менялись с каждым днем. События очень быстро шли, все очень быстро менялось. Это зависит от того дня, о котором мы говорим. Я помню, еще поздно осенью вышла статья Гюнтера Грасса о возможности создания социалистического государства на территории бывшего ГДР, но действительно с человеческим лицом. То есть он был против объединения двух Германий, ФРГ и ГДР. Я разделял эту позицию. Мне казалось, что есть шанс для действительно нового немецкое государство. Уже через полгода это выглядело смешно просто. То есть ход истории в это время был настолько ускоренным, что восприятие того времени, в котором мы жили, менялось каждым днем.
Ян Плампер, немецкий историк, издание перевода, написанной по-английски, книги которого «Алхимия власти» ожидается в России. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Вторая из передач, посвященных воспоминаниям и размышлениям о Берлинской стене. Слово Корнелии Герстенмайер.
Мне кажется, что следовало бы, может быть, говорить еще о том, как это получилось, что за всего лишь несколько недель это все рушилось тогда. Это ГДРовская диктатура, которая была значительно более жесткая, чем советская диктатура, по крайней мере, тех лет. И это, я думаю, было связано с тем, что последние годы ГДР до коллапса, это было, ну, как в целиком Восточной Европе, это было в политическом и экономическом плане время стагнации и истощения. И ГДРовское руководство уже, или люди вокруг, может быть, именно не руководство, но граждане ГДР поняли, конечно, давно, что сама эта ГДР свою ситуацию улучшить не сможет. Конечно, вопрос возникает, почему это объединение вообще стало возможно, вне зависимости даже от того, что люди разные хотели. Объединение Германии стало возможно благодаря, это нужно подчеркнуть, быстрому, решительному и при этом тактическому действиям канцлера Гельмут Коль. Но и тому того не удался бы без Горбачева. Это тоже надо признать. Хотя я лично к Горбачеву относился всегда в общем, с большими претензиями. Но тут я согласна с одним немецким автором, что при всей нерешительности Горбачева он действительно верил в цель, что можно ставить Советский Союз, тогда это был еще Советский Союз, на другой фундамент, нежели репрессии и военной силы.
Сейчас кажется, что мы все тогда, кто жил в Германии, но не в Берлине, почти всю ночь не могли отойти от телевизоров. То, что показывали в прямом эфире, штурм стены ликующими толпами, не отпускало нас.
Ну, конечно, когда мы видели реакцию и восточных, и тем более западных немцев, которые пришли тем восточным немцам так сердечно на встречи, вот это зрелище было достаточно неожиданно для меня, по крайней мере, и, конечно, очень трогательно. Да, тут возникли вполне положительные эмоции.
Смутно припоминаю одну из ваших тогдашних статей, где говорилось, вот пройдет 10-12 лет, произойдет смена поколений, и жители Востока Германии уже нельзя будет отличить от западных.
Ну, наверное. Понимаете, я думаю, что в конечном итоге они, конечно, будут, и многие уже есть различимы от западных немцев. Но все немцы, вы же знаете Германию неплохо. И вы знаете, что всякие там географические части Германии от друг друга отличаются. Южная Германия сильно отличается от Северной Германии. И Восточная Германия, хотя это была когда-то Центральная Германия, она отличается от Западной. Западной Германии. В этом отношении я надеюсь, что какой-то колорит сохраняется. И пока что-то сохраняется. Но через какое-то время, я думаю, ничего особенно отличаться не будет. Это и позитивно, и негативно в эмоциональном плане, так сказать. Но я не знаю, как скоро это будет, потому что, видите ли, в ГДР безработица все еще 2 раза выше, чем в Западной Германии. Это на сегодня. Но зато внутренний валовой продукт ГДР и продуктивность в целом с 91 года стала 3 раза больше, чем он был. Еще сильно улучшилась экология и здоровье людей. Они стали жить дольше. Они живут так же долго сейчас уже в ГДР, как западные немцы. Хотя раньше смертность была раньше в ГДР. Так что это уже есть, но с другой стороны, безрывной поддержки Западной Германии, и это значит каждого отдельного налогоплательщика, всякие усилия были бы, наверное, обречены пока что.
Немецкий историк и политолог Корнелия Герстенмайер. Сейчас я вновь обращаюсь к исследователю эмоций, профессору Яну Пламперу. Ян, ну вот прошло 20 лет. Скажите мне, как теперь относятся ваши соотечественники, пережившие потрясение ноября 89-го, к своим прежним переживаниям, к тому, что произошло за эти 20 лет? Как соотносятся между собой Оссис и Вессис, жители бывшей ГДР и Западной Германии? Как соотносятся ваши, историка, представления о 20-летней давности прошлом с тем, как оно представляется сегодня другими?
Мы недавно праздновали семейный праздник, и как раз семья отца, там очень много родственников, это целый клан. И приехали родственники из бывшего ГДР и из бывшего ФРГ. И все это произошло в Берлине. Они наняли целый автобус, это было в прошлые выходные. И тема автобусной экскурсии по Берлину была как раз «Стена». Экскурсовод был из Западного Берлина. И после экскурсии мы все сидели в ресторане, и западные родственники все говорили, как интересно, как хорошо. И меня спросили, как ты относишься к этому как историк? Я говорю, ну это была, конечно, история со стороны взгляда победителей. Они рассказывали так, в принципе, как Der Zeitung бы рассказывал историю стены. И они удивились, и я обратился к ГДРовским бывшим родственникам, и был точно такой же ответ, что на это можно смотреть по-другому. Мы ведь тоже жили, у нас была своя жизнь, в этом было что-то свое и не совсем плохое и так далее. И всего этого не было в этой экскурсии. И понятно, что сегодня западная версия этой истории торжествует. И очень трудно себе представить, какая вообще может быть объединенная история, какой объединенный нарратив может быть этой истории.
В заключение один на всех вопрос всем моим сегодняшним собеседникам. Берлинская стена – уникальный архитектурный памятник тоталитаризма и тирании. Теперь не существует. Она разрушена и уничтожена. Некоторые люди, их кажется немного, но мне довелось беседовать с такими, сожалеют об этом. А вы не сожалеете? Ян Плампер, пожалуйста.
Да мне бы хотелось, чтобы побольше осталось все-таки, потому что это монумент плохого времени, плохой эпохи, и было бы хорошо напомнить иногда людям, как это было, что это было и что мы получили. Я сегодня смотрю так.
Так считает берлинский историк Ян Плампер. А вам, я обращаюсь к Корнелии Герстенмайер, вам как историку не жалко, что этот чудовищный, но все-таки исторический памятник уничтожен?
Я думаю, не жалко. Я об этом очень мало думала, но я слышала, что некоторые люди, не так уж мало, видимо,
жалеют о том, что эта штука, как именно исторический памятник, был разрушен. Я даже не знаю, оставили кусок где-то или нет. Наверное, нужно было бы хоть оставить кусочек.
Очень маленький, вы знаете.
Очень маленький. Ну, ладно, может быть, это достаточно. Вы знаете, раньше мне пришлось по работе, в общем, бывать в Берлине регулярно. И я была там совершенно недалеко от стены. Я ее видела только сдалека. Близко я никогда не ходила. Не вышла, и у меня не было желания. Но то, что я видела сдалека, это было еще так отвратительно и так неэстетически. И потом, боже, не забывайте, что меня вот действительно радует в связи с стены и все эти там ужасные железные по всю территории ГДР, это граница, где стреляли. И когда они это все убрали, они же стали эта экология сохранить. Там никто не строит дома, там живут редкие зверушки. Там невероятно красивая природа. Вещи, где люди думали, что никогда больше там ничего не растет, там только убивают. Сейчас никто не мог бы видеть или чувствовать, что там когда-то стреляли, что это была какая-то очень трагическая, жуткая граница, которая разделяла Европу. Этого нет. Там сплошная, хорошая, красивая природа. Но в этом есть большая символика, в этом есть большое утешение.
Так утешает нас Корнелия Герстенмайер. Ну и, наконец, Джефф Гедмен. На этот вопрос он отвечает мне по-немецки.
Ja, ich finde schade und ich sage Ihnen folgendes.
Мне жаль. Я скажу вам следующее. В те времена, еще до постройки стены, я по меньшей мере раз 20 побывал в ГДР. И тогда, можете мне поверить, многие, очень многие выражали недовольство, сетовали, жаловались, а то и протестовали против коммунизма. И я твердо убежден, что все это соответствовало реальному положению дел. А сегодня некоторые скорбят об ушедшем, и мне жаль. Это означает, что они не осознают того, что мы имеем сегодня, и как-то подзабыли то, что было с ними раньше.
Джефф Гедмен, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, американский германист, а также пишущий по-английски и немецки историк Ян Плампер и немецкий политолог и историк, обладательница российского гражданства Корнелия Герстенмайер о Берлинской стене. 20 лет назад утратившей свою непроницаемость и вскоре исчезнувшей. С ними беседовал я, автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц. Режиссер этой передачи Андрей Амочкин. Всего доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».